Всем привет! Сегодня у нас опять новости бомбардологии, то есть пушковедения. И в студии, наверное, один из ведущих на работу бомбардологов, то есть пушковедов, кандидат исторических наук Алексей Николаевич Лобин. Алексей, привет!
Приветствую!
Так, о чем сегодня? У нас по плану были мифы русской артиллерии.
Да, мифы о русской артиллерии.
Ну, естественно, о.
Продолжим предыдущую беседу.
О мифах русской артиллерии поговорим потом.
Да. Продолжим, пожалуй. Итак, мы говорили о том на предыдущей передаче, как сложно изучать артиллерию, потому как документов 16-17 века не так много осталось.
Мне понравилось, как их на картон переработали.
Еще хуже, там были истории. Николай Ефимович Бранденбург в своих письмах жаловался, там, что вот неправильно хранят, там свалено где попало, гниют. Бумага-то матерчатая, да, с мышами не борются, там, этот столб от мыши сгнил, там, от мышиной мочи сгнил, там, изъеден столбец, там, кошмар. Дело в том, что вот есть такая порочная практика среди современных исследователей – изучать артиллерию только по сохранившимся памятникам.
Ну, их не так же много.
Их, во-первых, не так много. Дело в том, что вот в музейных собраниях осталось не более десятка орудий, допустим, от 16 века, бронзовых орудий, имеется бронзовых, подписанных, датированных орудий 16 века и времен Ивана Грозного, их осталось не более десятка из пары-тройку тысяч существовавших на то время.
Выборка какая-то
убогая. Минимальная, да. С учетом того, что Петр I в свое время для достопамятного зала велел отбирать достопамятное орудие, как написано в приказе, и курьезное орудие. Где шанс, что это не курьезное орудие, да? Как исследовать? Получается, выборка мала, да? И получается некая халтура, когда человек, изучающий артиллерию, приходит, просто опишет эти материальные памятники и скажет, вот, да, вот такой артиллерии вот Иван Грозный, допустим, воевал.
Ну, на статью хватит этого.
На статью хватит, но все равно типологии фактически по документам нет. То есть человек просто сам измышляет, что вот это орудие большое, проломное, это вот такая полковая, это осадная, это крепостная. Да? Ну, и от этого начинает отталкиваться, и получается куча ошибок. Так вот, как выявить типологию орудий 16-17 веков? Нам помогают описи и переписи русской артиллерии, сделанные во второй половине 17-го столетия. Пушкарские головы в городах, крепостях переписывали артиллерию, какой меры пищаль, там сколько наршинов, там какой у нее калибр, сколько гривенок ядром стреляет, характерные надписи, узоры, даже там травами расконфарено, к примеру, или там изображен аспид. Там. То есть какие-то детали, конструктивные особенности они подчеркивали. Вот благодаря сохранившимся описям, самая такая ценная – это опись 1695 года, орудие в Москве, она сохранилась в фрагментах и в копиях. Вот благодаря этой описи можно, кстати говоря, очень многое прояснить из того, что было потеряно, что было отправлено в свое время в переплавку. Помимо этого, есть еще уникальный источник – это вот рисунки Якоба Феллота, да, вот этого шведа, который зарисовал трофейные орудия, которые шведы захватывали. Зарисовал огромное количество, несколько десятков стволов, которые не дошли до наших дней. И вот сопоставив все эти орудия, и есть еще переписи крепостных орудий, но они достаточно короткие. Там пищаль полковая, 3 гривенки ядром, к примеру, все. То есть там пищаль скорострельная столько-то.
А гривенка это сколько, поясни?
Гривенка это 409,2 грамма. Это торговый фунт, принятый в 17 веке. Вот. Ну и калибр искали из соотношения к весу ядра. Помимо этого встречается несколько таких непонятных терминов, которые приходится расшифровывать, сопоставлять описи. К примеру, мы сейчас над этим и займемся такими загадками. Да? Вообще формулировки документов 17 века, они вообще прекрасны. Там бывает просто замечательно. Там, к примеру, там, а пушечный мастер Елисея кует, пушки кожаные кует водою. То есть кует водою кожаные пушки. То есть, как бы человеку неподготовленному это сложно понять, что это, как это. Ну, Елисей кует это, Юлиус кует, там, шведский мастер, вернее, он сам из Голландии, работал в Швеции, был приглашен в 1630-х годах в Россию и делал русскую артиллерию по шведскому образцу, и в том числе знаменитые кожаные пушки. То есть тонкостенный ствол, обитый кожами, веревками, специально пропитанными, да, получилось легкое орудие, которое может стрелять дробом. Вот, кует водою. Что это? Как это?
Понятное дело, осаживает кожу водой в размоченном виде.
Не совсем в 1623 году на пушечном дворе был установлен водяной молот.
А для кожи-то он зачем?
Ковал стволы. Из железа.
Это точно известно.
Да, это потом расшифровывается, что ковал
водой расшифровывается
на молоте, потому что там потом.
А, там сказано потом.
Это в другом документе, если их соотносишь, он ковал водой.
Я, честно говоря, подумал, что раз кожа это относится. Я эту фразу слышал, читал сам. Мне все время казалось, что это именно размачивание кожи и потом осаживание ее на форме.
Нет.
То суть можно сказать, что.
Ну, в этом случае нет. Вот в этом случае именно каковал стволы для кожных пушек водяным молотом. Ну, вообще у оружейников такие фразы встречаются. Там, если брать там, допустим, у коллег, у оружейников там фраза бывает, там, допустим, куячный мастер Конан Михайлов, там куяки куют добре. И его ученики куячному делу навычены. То есть это смешные фразы, которые, да, понятны только для специалистов.
Ну, куяк – это бригандина, то, что называется в Западной Европе, когда снаружи кожа или ткань, которая изнутри подбита металлическими пластинами.
Да. Вот. Ну вот, что касается артиллерии, то…
Слушай, а вот про кожаную пушку, помнишь, был такой фильм 16-12?
А.
12 минут пятого.
Да.
Там была потрясающая кожаная пушка.
Сделана просто из кожи.
Которые стреляли книппелем.
Да, книппелем.
19 века, кстати.
Да. Я долго смеялся, да. Тяжелый случай, ну что поделать.
Слышал звон, но не знает, где он. Характерный случай.
Да. Так вот, если вернуться к типологии, да, появляется достаточное количество непонятных терминов, которые надо расшифровывать. Ну вот, к примеру, мы можем заняться, к примеру, некоторыми загадками. Там, какая там шутиха на козявке с претинами.
Ишь ты.
Ну, вот в описи города Торопца, к примеру, там три шутихи на козявке с претинами. Чё это такое? Шутиха, да, шутиха на козявке. Ну, коза – это так называли один из видов пушечного станка – тренога.
Угу.
Козявка, наверное, производна от козы. Что делается? Поднимаешь другие описи Торопца не 1630-х, там, допустим, а середины 17 века, и там расшифровано там шутиха, а в шутихе по три стволы. То есть многостволка уже, да? Шутиха, значит, многоствольное орудие с претинами. Претин – это упор. То есть получается.
То есть это нечто вроде немецкого хакенбуш, то что называется.
Да.
Они тоже бывали на треногах.
Да. Только многоствольную из трех стволов. Там. Или, ну вот к нашему предыдущему разговору о Юлисе Коите там пищали скорострельные меховые. Это тоже это кожаная пищаль. Только обтянута не кожей, а кожей с мехом.
Красиво, слушай,
красиво,
как, а?
Пушистая.
Соболья пищали.
Да, она встречается в описях Переславля-Залесского в 1646 году. Или, там. Или пушка железная заварная. Ну, заварная,
кованая,
понятно. Да, кованая. Или там заварная золочёная.
А долго их, кстати, делали, эти кованые пушки?
Их делали вплоть до петровских времен, но совершенно для другой цели, для посольских встреч. Для посольских встреч делались вот такие заварные пищали, инкрустировались с серебром или золотом, вот, и выставлялись на торжественных смотрах. Послы въезжали, смотрели, ого, вот это русские, они даже артиллерию инкрустируют, золотят. То есть есть описание Эрика Панквиста, Адольфа Лизека, которые видели эти орудия, их описывали там, но описывали, конечно, фантастически. Там Лизик упомянул какие-то три пушки змеиные серебряные.
Серебряные, конечно.
Ну, конечно.
Слушай, а вот помнишь, может быть, если доводилось бывать и смотреть коллекцию Государственного ордена Ленина императорского… чуть не сказал императорского красного знамени, трудового красного знамени императорского Эрмитажа, там у нас есть пятизарядная пищаль стальная из Соловков с последовательным заряжанием в один ствол. Она стальная, это какого времени? Это 17 век?
И, скорее всего, вторая половина 17 века, потому что вот по описи Соловков 1660-х годов я такой не помню. То есть есть подробная опись, скорее всего, сделана. Соловки, они вообще… монастырь богатый, они приобретали, у них были еще и аглицкие пищали завезенные, железные, завезенные из Британии, вот, чугунные были, то есть имели возможность покупать. И вот в осаде Соловков, когда русские воеводы осаждали старообрядцев, да, вот это очень старообрядцам помогло.
Ну еще бы, столько пушек.
Там один монах ходил по стенам, кропил святой водой и говорил: «Матушки мои голаночки, помогите». Голаночки – это голландские пищали, да, голландские пушки. Вот, так что…
Вот это очень была замечательная пищаль, я с ней, пока работал там, бегал с ней в обнимку, она весит, как, наверное, как два ПТРД, очень тяжелая противотанковое ружье Дегтярева. Там, значит, длиннющий ствол, который разбит на 5 секций такими квадратными тетраэдровидными утолщениями, каждая из которых запирается выдвижным клином. Соответственно, стреляешь из первой части, выдвигаешь клин, который совпадает отверстием со стволом, стреляешь из следующего, и так 5 раз подряд можно бабахнуть. Но остальное я не знаю, кто делал, там ни клеем, ничего нету.
Но такие… Органы или органки, органки, конечно, существовали, они упоминаются среди крепостного вооружения, это же сороковая пищаль, вот как раз о терминах сороковая пищаль, это тоже именно…
Я думал, это многоствольная сороковая, типа 40 стволов, как даст?
Нет, не обязательно сороковая, она и трёхствольная тоже, ну, то есть да. Это шутихи, значит, сороковые, органы, органки. Это вот все многоствольное орудие совершенно разных
типов
конструкций, да, конструкций. Так вот, о заварных пищалях золочёных. Так вот, в 1692 году в каждый московский полк из пушкарского приказа были доставлены по 3 пушки железных заварных золочёных, а после посольской встречи эти пушки принять из тех полков пушкарский приказ по-прежнему, ну, то есть для встреч. И вот, кстати говоря, отмечу, что в связи с тем, что работы по артиллерии-то нет, а надо как тему развивать, вот в последнем выпуске Милхист.инфо, да, нашего электронного журнала, я вот являюсь ответственным составителем и редактором специального выпуска, как раз посвященного артиллерии, и там есть как раз и про вот эти золочёные пищали, там по 16-17 веку 8 статей уже набралось, уже они выложены, 3 статьи уже по петровскому времени, планируем до 19 века сделать сборник такой по артиллерии непосредственно.
До Крымской войны или раньше, до наполеоновских?
Да вот как получится, как получится, может быть, вот до наполеоновских материал пока и есть, там посмотрим, хватит ли сил вообще, это ж так… Нашли.
Затягивают.
Ну, это надо время, возможности. Не всегда бывает время, возможности. Тем более это так просто из-за альтруистически.
Чтобы пошло в массы, можно дать ссылку под роликом.
Дадим.
Хорошо.
Хорошо. И продолжим наши артиллерийские загадки. Там пищаль веревчатая. Что такое веревчатая?
Я, как некоторым образом археолог, сразу представляю себе керамику с веревчатым орнаментом.
Да, это практически то же самое. Это пищаль, у которой ствол отлит в виде каната такой завитой. Такие же бы чешуйчатые, то есть чешуей покрыт ствол. орнаментом, шиповые и грановитые, то есть с гранями. Шиповые, угу, понятно, в шипах. Пищаль хвостушек, к примеру, что такое? Ну, это тут обычно орудие старенькое, даже для 17 века, там кованое, железное, из века 15-го, с вот этим, с хвостом.
Ну, это рычаг для управления стволом.
Бывает интересно вообще формулировки, допустим, «соколка на собаке».
Это, видимо, какое-то украшение имеется в виду,
нет,
которое
соколка,
на столе.
Соколка – это маленький фальконет. Фальконет – фальк. О,
да,
сокол.
Да.
А собака – это, ну, вид тоже станка такой, непонятно какой конструкции. Вот. На собаке, на собачке, коза, козявка, рассошка, типов вот этих станков достаточно количество. На санях, в станку на колесах, в станку без колес. Там много всяких терминов там, или бывают такие орудия в описи. Полувторая финкалет. Фальконет полувторая, значит, калибром 1,5 фунта. Полувторая – это вот по метрологии того времени, это 1,5 фунта. Вот. Ну и помимо того, боеприпасы, огромное количество разных видов боеприпасов, там какие-то, не знаю, ядра светлые, то есть…
Свинцовые, наверное.
Светлые для… нет, осветительные.
Для вот цвета светлого.
Осветительные, ядра смрадные, понятно,
вонючие.
Химическое оружие, да, обычно для мортир ядро проламывало крышу.
Принималось вонять.
Да, проламывало перекрытие, начиналось вонять. Да. Вот, там…
А чем начиняли?
Ой.
Мертвечиной всякой?
Да, значит, есть несколько рецептов изготовления. Я видел в отделе рукописи РНБ, они имеются. В книге о предуготовлениях вещей к войне надобных 1680-х годов, там есть такие смрадные ядра, описание их. Они готовились, там гной свиной, гной лошадей, там всякая вот эта непотребщина. А вот в Киеве инженер Николай фон Залин в 1670-х годах готовил смрадные ядра, правда, они называются ядра душистые.
Душистые. Еще лучше.
Там начинка, по-моему, из нескольких десятков компонентов. И такие латинские названия, которые, ну, гуманитарию сложно расшифровать, там асафатуда какая-то, там, ну, понятно, канифоль и так далее, но термины совершенно непонятны для современного человека, там надо с химиком расшифровывать.
Вот. Или с фармакологом, они знают,
да, обычно, да, такие, да, штуки. Да. Во-первых, транскрипция иногда неправильно с латыни, и надо выяснять, что это.
В такое. Общем, особо забористая, что-то такое.
Да, 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 забористая, но без всякого гноя, там одна химия. Вот. Ну и там гранаты всякие, гранаты на прутьях, на чепях, то есть на цепях, гранаты там средние, что ногами пихают. Это такие гранаты, которые скатывались с валов.
А, я думал, в пушку заряжали ногой.
Не-не-не.
Взял мортиру, положил ядро и прибил ногой слегка.
А также мудрые и прыткие педарды. Прям через «Д», так написано.
Педарды, ну понятно, прыткие – это понятно, что они прыгают,
да,
при…
Мудрые, особо хитрые, от особо хитрого какого-то состава петарды, либо мина, либо воротные петарды, да, сделанные из такого стакана, который…
Кумулятивный стакан.
Да, кумулятивный стакан с зарядом, либо с петлями, либо с крюками. Если ворота металлические, то крюками к воротам прикреплялся, поджигался, и ворота вышибались. Либо, если деревянные, дубовые, там с петлями прибивались, поджигали, убегали, разрывало ворота. Ну, очень много таких ухищрений интересных. К сожалению, вот мы еще не знаем, как проходил процесс присвоения тех или иных имен для крупных орудий. Я напомню, что в основном крупные орудия имели имена собственные. И в описях упоминается большое количество всяких орудий, начиная от аспида, от А до Я, от аспида до ящерицы. Там. Я уже говорю, 20 лет собираю свой такой словарик, эти термины. Вот. Что это за орудие, допустим, аспид? Печаль такая-то, отлита тогда-то, весила столько-то, принимал участие в таких-то боевых действиях, там, и дальнейшая судьба, там, например. Да? Вот, ну, небольшую такую статистику приведу. Вот, так, какие орудийные названия были популярны у российских государей, начиная от Ивана Грозного и заканчивая уже Петром? На первом месте, конечно же, название птиц. Любили наши государи птиц, очень много из отряда ястребимых соколиных.
С чем охотились?
Да, с чем охотились. И вот там идут орел, дерблик, кречет, ястреб, ястребец, там кобец, чеглик, сокол, сокол свертной и так далее. Это в основном все осадные орудия: скворец, соловей, соловей московский, лебедь, попугай, павлин, там неясыть и другие. Ну, в принципе, большинство из них это тяжелое осадное орудие, да, там калибром до 100 фунтов. Вот пищаль «Орёл» времена Грозного, самая крупная пищаль, стреляла 100-фунтовыми, то есть там…
32.
Нет, 40…
45 килограммов, 45 с небольшим,
килограмм, да. Да, то есть орудие. Кто хочет посмотреть, может прийти в артиллерийский музей и поглядеть на пищаль «Инрок». Нет, она 68 фунтов всего. Всего-то. Можно представить, 68, а там 100 фунтов, что это была за пищаль.
Это вот те самые пищали, которые простреливали Полоцк насквозь.
Да, да. Прошибали одну стену
и ударялись ядро, противоположную. Да,
пролетали через замок и ударялись в противоположную стену. На втором месте имена животных или представители, там, прочие представители фауны. Там барс, барсук, вепрь. Волк, кошка, лев, очень много львов, кстати говоря, лев Слободской, там левик, львова голова, львица, собака, лисица, медведь и анагр.
Енота нет?
Нет, нет.
Плохо.
Очень много также мифические животные. Здесь надо работать с бестиарием, да, чтобы узнать, что это орудие. Мы
только что единорога упоминали.
Да-да-да. Аспид, гамаюн, гриф, там инрок, ехидна, дранос, змей свертной, змей летячий, змей яревский, кес, китоврас, полкан, скоропея, птик, сирин, три аспида. Ну, к примеру. Да. Третье место занимает пищали, имена которых присвоены по их форме. Вот горновитые, гладкие, желобчатые, пищаль свиток. Опять-таки в артиллерийском музее можете посмотреть 40-фунтовую ствол этого свитка в 1590 году отлитым. Царь, юнак, ягуб. Ну, наконец,
а свиток-то он почему?
А свиток у него половина ствола вот так вот.
А, витая?
Завита, да.
Витая?
Не потому, что свиток именно рукопись, а завит ствол.
А желобчатые, стало быть, разделаны канилюрами.
Да.
То есть желобкообразными углублениями.
Желобками, желобками. Есть орудия, которые названы по имени мастера. Это Богдан, Воин, Тимофей, там, Александр, Кашевар, Кашпир, Кашпир, да, Коваль, Нечай, Петр, Торбей, Шарова или Яковлева, пищаль. Ну и мифические герои занимают последнее место, но зато какие-то красавцы. Они практически все сохранились и имеются в собрании как арт-музея, так и Московского Кремля. Это царь Ахиллес, Троил, Перс, Новый Перс. Да, ну это прекрасное орудие совершенно. Также некоторые, ну, остальные орудия можно отнести к разряду прочие. Это брилы, девка, девица, стрела, красная, молодец, муж, мужик, вор, острая панна.
Помню, в ландскнехтских войсках в Германии в 16 веке было модное название для пушки «меткая шлюха».
Острая. Это шарфметце, да?
Шарфметце,
да, да, да. Это, ну, острая девка или крутая девка. То есть такой солдатский юмор присваивал мощным орудием имя такой девицы легкого поведения.
С пониженной социальной ответственностью.
Да, пониженной, да, да. Прошу не выражаться. Ну, а поскольку немецкий мастера, тот же Кашпир Ганус, работал на пушечном дворе, он отлил шарфметца и назвал ее «острая панна». Ну, в переводе «острая девка», да, «острая панна». Вот. Там, кстати говоря, грехопадение отображено, там были изображены полудевицы с хоботами змеиными, ну, то есть с хвостами змеиными. То есть такой острая панна.
С юморком.
Да, с юморком наши подходили к названиям орудий. Ну вот, собственно, много удалось узнать про эти орудия, какого они калибра, где хранились, в каких походах участвовали и их дальнейшую судьбу. Вот. Ну и перейдем уже непосредственно к мифам артиллерии, да, вот, которые были порождены тем, что артиллерия – это слабо изучена у нас. Да? И, как правило, таким камнем преткновения являются Петровское время. То есть есть артиллерия до Петровского времени, а есть артиллерия уже, которая пошла с Петра.
Считается, что она самая регулярная.
Да, да, что считается, что только с Петра артиллерия уже стала на европейский уровень, там приобрела единообразие. Вот я ни в коей мере не занижаю заслуги Петра в области артиллерии. Но дело в том, что многое, что было создано до Петра, некоторые исследователи присваивают Петру. Вот. Ну и из-за таких стереотипов, что все допетровское преподается как нечто несовершенное, так, да, почти не связано с русской регулярной армией. Вот этот стереотип, конечно, надо бы разрушить. Ну, вот говорят, что там, допустим, только с Петра русская артиллерия стала делиться на осадную, крепостную, там, полковую, полевую, но надо отметить, что такое деление было и раньше, только именовалось иначе. Артиллерия называлась нарядом, да, огнестрельный наряд, вот удивительный термин. Он одновременно может означать там и подготовку, и сбор, там, и даже нательное одеяние.
Порядок.
Порядок и в то же время артиллерию. Да? Какой объемлющий термин наряд. Так вот, наряд был такой же осадный, городовой, полковой и наряд у разрядного шатра, то есть полевой, да, иногда он называет наряд походный полевой. Термин «артиллерия» вообще появился не в Петровское время, он появился в делопроизводственных документах где-то с 1670-х годов. В описях есть там росписи образцовые артиллерийским пушкам, там, да. Но и артиллерия сама именовалась там, уже стала именоваться как артиглерия. То есть принесенный термин, но ввел его, конечно же, не Петр.
При папе про него все.
Да, при папе. А папа-то был вообще достаточно образованный в военном деле человек. Считается, что Петр, да, имел диплом артиллериста, от бранденбургского полковника получил диплом, да, разбирался в артиллерии, но его папа также разбирался в артиллерии. Есть опись книг, которые были доставлены для обучения царевича Алексея. Там 29 именований, в том числе книги огнестрельные, там книги пушечные, книги о пушечных дворах и так далее, и так далее. И по мере взросления Алексей Михайлович, наш тишайший царь, соответственно, получил образование, ну, его обучали мастера. На пушечном дворе по велению Алексея Михайловича было сделано государево место, с которого он наблюдал за отливкой пушек. И, кроме того, наш Алексей Михайлович рисовал чертежи бомбам, гранатам и орудиям.
В свободное от работы время, хобби,
да,
такое.
Да, значит, когда датское посольство в 1658 году прибыло в Москву, там секретарь этого посольства оставил записи. Вот приходил к датчанам датский полковник на русской службе Николас Бауман. Ну, и они беседовали, и Бауман рассказывал, что вот в России он, значит, он сам только что приехал из Европы, только нанялся, вот, ему дали карт-бланш, он стал сразу полковником, ему дали место для строительства гранатного двора, это такая артиллерийская лаборатория, все возможности у него были для того, чтобы там чертить. Он приносил царю, как он рассказывал секретарю датского посольства, чертежи орудий, и Алексей Михайлович с ним тоже советовался и показывал ему свои чертежи орудий, как пишет секретарь датского посольства, для передвижения которых можно было использовать только одну лошадь.
значит, и легкие пушки.
Легкие пушки, и в приказе тайных дел, великого государя тайных дел, сохранились чертежи и описание этих чертежей, возможно, руку к ним как раз приложил наш царь Алексей Михайлович, который потом, собственно, может быть, и заразил своего сына артиллерийским делом.
Ну, как раз только хотел выкрикнуть, что неудивительно, при таком папе такой милитаризированный сынок получился.
Вот. Ну и если взять воспоминания иностранцев 16-17 веков, пожалуй, ни в одном из воспоминаний невозможно найти негативный образ, негативные какие-то отзывы о русской артиллерии. Как правило, вот все. Достаточно взять, опять-таки, упомянутый мной и в предыдущей передаче, и сегодня отчет шведа, инженера, инженер-капитана Эрика Пальмквиста 1674 года. Он подробно зарисовывал, это был шпионский отчет для Карла там, 11, да? Для Карла 11, где он описывал в том числе состояние русской артиллерии, восторженные отзывы, зарисовал несколько русских орудий, которые он видел, которые используются только у русских, у нас шведов не используются, ну, так что там отзывы очень весьма. Самый распространенный миф о введении единообразия в артиллерии только с Петра. Там одни исследователи пишут о том, что калибры там, артиллерийских орудий отличались крайним разнообразием до Петра, там, что артиллерия со множеством орудий разного калибра при сложной, плохо устроенной материальной части, при отсутствии технических знаний, служил в тягость полкам там, и так далее. Ну, надо отметить, что единообразное литьё было уже освоено еще во времена Ивана Грозного, да, когда отливали эти полуторные пищали, полуторные, потому что полтора десятка пядей они были в длину, калибром в 6 фунтов. Единообразное литьё полковой артиллерии было также и при других государях, и при Михаиле Федоровиче, ну и тем более при Алексее Михайловиче. Именно при Алексее Михайловиче начинает отливаться длинные полковые орудия калибром в 2 фунта, длиной в 3 аршины 7 вершков. Их было отлито за где-то за 40 лет порядка около 800 штук.
То есть это был основной калибр полевой артиллерии, получается, да, при такой численности.
Да. Образцы этих орудий есть и в артиллерийском музее, есть и в ГИМе, в артиллерийском дворике, есть и в Московском Кремле. Орудий было отлито достаточное количество, и артиллерии насыщались, даже, я бы сказал, перенасыщались полки. Там стрелецкие полки имели по одной такой пищали на сотню.
То есть, если у них там прибор был 5 сотен, то 5 пищалей.
5 пищалей. В 1000 человек были такие московские полки, да, они 10 орудий. Либо,
вот выборные полки.
А выборные полки.
Они же там вообще были сумасшедших численности, там по 4000 человек.
Да, да, да. У них там было. У них там был немножко другой тип орудий. Там вообще казнозарядные были орудия. К ним как раз, наверное, сделаны по чертежам Николаса Баумана. Казнозарядные орудия, к ним там полагались паённые жестяные трубные картузы, то есть уже готовый заряд фактически, да. Орудий у них было очень много, обычные солдатские полки, где-то одно орудие на роту, на 200 человек. Вот. Конечно, да, это все служило в тягость полкам именно в смысле передвижения, но мы вспомним, какие войны вела Россия, против какой кавалерии, в частности. Поэтому перенасыщение как артиллерии, так и карманной артиллерии, то есть гранатами. Там с 60-х годов столько гранат было отпущено ручных в полки, там по 4, 5, 6 сотен на полк. Вот полки были просто перенасыщены артиллерией, да.
Ну, как мне кажется, это все было связано с постоянной необходимостью вести бой из какого-то полевого укрепления, наподобие гуляя города или какого-то засеки, чтобы держать, например, крымскую или ногайскую конницу на дистанции, потому что, оказавшись на дистанции эффективного выстрела из лука, ну, просто в силу того, что луков у них было много, стреляли они из них хорошо, они могли просто закидать стрелами полк, потому что ружье стреляет медленно, а пушка стреляет очень сильно дальше и очень сильно точнее. То есть можно было, как я полагаю, просто всю эту конницу на очень большой дистанции удерживать из пушек.
Но для борьбы с турками и татарами была своя конница, были свои ритарские полки, были копейные полки или копейный шквадрон, драгуны. Ну, драгуны, конечно, пехоты, ездящие на конях. Вот. Было свое противоядие, что, собственно, полки продемонстрировали во время сражения за Чигирин в 1676-77 годах. Ну, не будем пока о полках новостроя.
Ну, да, это отдельная история, можно заблудиться. Да.
Остановимся на том, что русская артиллерия 17 века была, ну, вполне на европейском уровне, как осадная, так и полковая. Ну, а вообще, если касаться разнообразия, то определенно к этому приложил руку сам царь Пётр. Дело в том, что в конце 90-х годов Пётр приглашал в Россию много мастеров, как французов, так и шведов, так и других, так и имперцев.
Смотрел, кто лучше сделает.
Наверное. И поэтому пушечный двор выпускает наряду с обычными полковыми орудиями пушки с длиной ствола там в 10 вершков, в 1 аршин 13 вершков, в 2 аршина весом от 3,5 до 20 пудов. То есть от таких дробовиков до там, длинных орудий. Там 3-фунтовые орудия разной длины, от 2 аршин и до 3 аршин, там, весом от 10 до 19 пудов. Там 5-6-фунтовые, 18-26-28-фунтовые. Очень много. Дело в том, что в одном амбаре там, литейном лил Варфоломей Лавалет француз, в другом там Филипп Шпекло, где-то там Крейдер. Они лили орудия по своим чертежам, да, и, собственно, очень много таких многообразных орудий они отливали. И можно сравнить с теми же 1660-70-ми годами, какие орудия там отливали. Единообразие в пользу Алексея Михайловича, если вы сравните это десяток лет 90-х годов и времен Алексея Михайловича. Ну и подходим мы, наконец, к Нарве, да, вот к Нарвской конфузии, которая, по словам некоторых историков, продемонстрировала вообще неэффективность прежней русской артиллерии, да, что вот можно разобраться, какую артиллерию собрали под Нарву. Всего 173 орудия, давайте посмотрим, значит, среди осадной артиллерии были такие ветераны, как пищали «Медведь» и «Лев», который отлит Андреем Чоховым аж в 1590-х годах.
16 век вообще.
Да, но это еще, как говорится, не самые старые орудия. Были орудия, отлитые мастером Богданом в 1560-70-х годах. То есть
вообще Ивана Грозного.
Да. Ну, это еще не предел. Были европейские старые орудия 1530-х годов.
То есть вообще Карла Пятого.
Да, непонятным образом, которые оказались в Пскове и Новгороде, их потом достали под Нарву.
Отняли у кого-нибудь, у ливонцев, я полагаю.
Либо же покупали, наверное. А может быть, и отняли, да. Самыми современными, одними из самых современных были 16 голландских осадных пищали в 1630-х годах, ну, там около 70 лет еще ничего. Новые орудия были отлиты Логином, Жихаревым и Мартьяном Осиповым в конце 17 века, но их единицы, как правило. То есть основной парк – это антиквариат. А почему под Нарвой оказался антиквариат? Где артиллерия, которую создавал, допустим, отец Алексей Михайлович или там Фёдор Алексеевич?
Да и вот сам, да, начал, сам, сколько тоже всякого.
Где? Ну, дело в том, что желая захватить Нарву, Пётр отбирал, разослал указы об отборе орудий из крепостей северо-запада, из Новгорода и Пскова в основном, то есть крепостные артиллерии. А крепостные арсеналы, они представляли собой, что называется…
Музеи, фактически.
Да, музеи, в которых скапливался этот антиквариат годами, иногда веками. Отобрав вот эти орудия, он их потянул к Нарве. Были ли орудия более современные тогда в России? Конечно, были. Там есть опись что хранилось в пушечном амбаре у иконного ряда. Там 83 больших и голландских пищали новых, которые были закуплены в 1660-х годах, там калибром до 50 фунтов.
Серьезно?
Вот. И так, и можно в ряде исследований встретить недоумение историков по поводу того, что артиллерия там была разнокалиберная, что часто ядра не подходили к орудиям, некоторые орудия разрывало. Ну так правильно, а как эти орудия были собраны, то есть кто отобрал, да, вот полный антиквариат, то есть кто несет ответственность?
За утрату музейного имущества. Списывать-то на кого будем?
Да, списывать на кого будем. А и что это такое поражение катастрофическое для русской артиллерии? Это поражение, скорее всего, катастрофическое для бомбардологии, потому что мы эти орудия…
Утратили.
Утратили, шведы их перелили потом, вот но вандалы, успели зарисовать. Вот благодаря тому, что они зарисовали, можем весь этот артиллерийский парк с надписями, что было изображено на каждом орудии, представить. 173 орудия.
Все равно жалко.
Жалко, но. А может быть, при Петре, а может быть, и в последующие годы они бы тоже были утрачены у нас в России. Так что. Так вот, после Нарвы, как говорят, была создана новая артиллерия. Только за два первых года отлито там 268 или 269 орудий новых. Вот, и говорят, что из колоколов. Но про колокольный миф мы на прошлой передаче говорили, да? То да, из 90 тысяч пудов колокольной меди пошло порядка 7600 пудов. Там.
А остальное-то куда дели?
Остальное, значит, колокола…
Продали?
Когда их аккумулировал пушечный двор, часть колоколов разбивали, вот, а потом казалось, что никуда не надо, их куда-то в колокольный литье же потом пустили. Часть колоколов рассылали обратно потом.
Не пригодилось.
Не пригодилось. Ну и вот, но основная часть бронзы, конечно же, пошла, была взята из переливки старых орудий. Порядка 18 тысяч пудов бронзы было взято именно с старых орудий. Из павлинов, из кашпировых пушек и так далее. И говорят, что вот новая артиллерия, которую создал Петр в начале 18 века, после Нарвы эта артиллерия была на порядок лучше, чем до Петровской. Видите ли, под Нарвой была такая артиллерия, которая непонятно как бомбардировала, а тут создали новую артиллерию. Это тоже некий миф, потому что Петровская артиллерия, конечно же, занимает свою нишу как одна из таких лучших артиллерий Европы, но не с начала XVIII века, а гораздо позже.
Позже Нарвы.
Гораздо Ой, позже Нарвы,
Нарвы. Прошу,
уже,
Полтавы.
Уже ближе к Полтаве, потому что до 1706 года русские войска использовали в качестве полковой артиллерии, о боже, орудия длиной в три аршина 7 вершков,
полковые, те самые,
и шведы же фиксировали там при поражении русских, да, вот до 1706 года захваченные орудия они фиксировали. Я смотрю, это наши любимые, длинные времен Алексея Михайловича полковые орудия. А где же Петровская артиллерия новая?
Хранил в резерве?
Дело в том, что нет, часть, конечно, использовалась, но давайте посмотрим на ход литья. Как известно, Петр после поражения под Нарвой торопил надзирателя над артиллерией Андрея Виниуса, он писал ему: «Поспешайте артиллерии, артиллерия отпускать вели не мешков». Ну и в результате такой спешки множество орудий отливали с браком и были негодны к стрельбе. Петр I обзывал эти орудия охульными и криворотами. Ну, понятно, сердечник сбился, она стала такая криворотая с кривым жерлом.
Сердечник – это имеется в виду сердечник литейной формы.
Да, так вот, во вседневной книге Пушкарского приказа и приказа артиллерии, как раз начало XVIII века, вот такие факты отмечены, их достаточно много. Там. От 11 марта 1701 года было пушечное литьё, к тому литью поставлены были три образца ядром 18 фунтов, да образец 24-фунтовый. Из того дела вылита одна пушка 18 гривенок ядром, а из двух образцов 18 же до 24-фунтового сердечники медью выбило вверх, а в четвертый образец 18-фунтовый пищали не пущали, меди не пущали, опасаясь такого же повреждения. 28 марта тот же Виниус в письме Петру писал о том, что отдано в сверло 8 штук пищалей, а остальные 18-фунтовые учну лить с 1 апреля, а потом и прочие пойдут. Уже к 29 апреля отлито 32 пушки, а 25 мая изготовлено 12 двухфунтовых и 8 18-фунтовых орудий. На следующий день Виниус уже указывал: «Вылито, государь, всех больше 110 пушек, только в них упал за неискусством мастеров будет». Упал, потеря металла, да, в процессе ливки, то есть браком, с каким-то либо браком. Практически у всех орудий был какой-либо брак. Если сложим все орудия, которые отлиты с 28 марта по 25 мая, то как раз получим эти 110 пушек. И причина неискусства мастеров заключалась, знаешь, в чем?
Ну-ка.
В безудержном пьянстве мастеров. Надзиратель артиллерии неоднократно указывал, что в деле артиллерии, писал он царю Петру, много трудностей, пуще остановка, государь, от пьянства мастеровых, которых ни ласку и ни битьём от той страсти отучить невозможно. В другом месте он пишет, что «а боли от пьянства мастеров, которые ничем исправить невозможно». Мартьяши, это Мартьян Осипов, известный пушечный мастер, еще во времена Алексея Михайловича, с 1640-х годов отливал орудие, он и в петровское время работал. Так вот, Мартьяши прежде указа уже отставил, велел исправить Семёну Леонтьеву, на которого и более других надежды.
Ну, то есть оба бухали.
Да, а потом пишет: «А прочие, хоть как не бью, пьяни, а притч одного Семёна Леонтьева». Вот во вседневной книге приказа артиллерии это моменты неоднократно отмечены. И вот 20 мая мастеру Алагину Жихреву за пьянство, что он на пушечный двор поздно ходил и пушечное литьё зато останавливается, учинено наказание – бит батаги. Ну и пишет, что 25 мая там отпущено столько-то орудий, но остановка учинилась от недостатка мастеров пушечного литья, добрых явилось, один немчин да русский, а прочие – кредер несовершенен, из 6 пушек его литья нельзя стрелять, другие 2 весьма спились, и никакого наказания не опасны. Вот всё, для сейчас меня всегда загадка, откуда такое безудержное пьянство пушечных мастеров появилось в начале 18 века. Я не один десяток столбцов посмотрел 17 века, о пьянстве мастеров вообще нету слов. Работали известные литейщики, да.
И пили по домам.
Там им во времена праздников давалось там ведро вина, там, либо медовухи, ну, по праздникам, церковным праздникам, но чтобы там какая-то была челобитная о том, что там кто-то спился, не было. И тут появляется как раз почему-то вот, очевидно, не знаю, стали спаивать мастеров. Госдеп, небось, какой-нибудь.
Шведы, поди.
Да.
Подсылали агентов со шкаликами.
Хотя работа-то была стрессовая, но в 17 веке самое стрессовое, конечно, не у пушечных литейщиков была, а у гранатчиков.
Еще бы. Работа с порохом.
Гранатчики – это не те, которые метали гранат, а те, которые приготавливали с огненной смеси на гранатном дворе. И гранатные мастера, которые испытывали орудия. Ну вот, кстати говоря, к разговору о ранениях. Там, да, вот так, допустим, пушечный голова, пушкарский голова Иван Стромилов там испытывал орудие. И по смотру и по сказке аптекарской палаты Костоправа Ивана Максимова после разрыва орудия у Ивана Стромилова левой руки вышибено из сустава, а запястье расшибено, и живот отшибен, и около живота опухло гораздо, и ртом руда шла, до левой бедра свертлуга сшибена. После этого Иван Стромилов спился.
Вот. Таких дел.
Да, а вот гранатчики вот действительно особый народ. Вот они готовили смеси, постоянно что-то взрывалось, и у Костоправов там отметки там: отрывало руку по локоть, да глаз вышибен, или там 3 пальца на правой руке, запястья нет, или еще хуже, убит щепками. Вот за столом что-то делал, бабахнуло, щепка убила.
Ну, осколки.
Да, ну и вот гранатчики вот спивались. Есть документы из пушкарского приказа о том, что архимандриту Чудового монастыря по Павлу отправляется московский гранатчик Семён Никитин, который сошел с ума от пьянства.
Белочка!
Да, да. Так что, ну а мастера, я говорю, ни одного дела о том, что мастера 17 века спаивались, я не нашел, по крайней мере.
Может, из-за какой-то особо жесткой системы работы, слишком много работали при Петре или что?
Не могу сказать пока. Пока загадка. Одна из загадок артиллерии. Ну и вот большие подозрения есть, что вот из 269 орудий, которые отлиты после Наровы, это вообще общее количество отлитых болванок, включая и охульных, и криворотах, и из тех, которых стрелять немочно. Если сравнить с процентом брака с 17 веком, да, то я примерно сравнивал, там процент брака до 10% доходил, но более 10, как правило, не было.
Блили меньше.
А здесь нет, если даже по процентам.
Я имею в виду, да, что так, как в 17 веке лили меньше, а в 18 при Петре стали лить заметно больше, было бы странно ждать, чтобы среднее качество не просило.
Ну, сравнить 1701 год можно, наверное, с 1686, пожалуй, там пик 269 отлито при Петре, а в 86-м, по-моему, отлито то ли 120-123 орудия.
Ну, в два раза.
В два раза, да, примерно можно. Ну, все равно. Многие говорят, что многие исследователи говорят о том, что Петр там в связи с преобразованиями исключил из артиллерийского парка нестандартные системы, например, те же многоствольные орудия, органы, да, и прочие.
Это не совсем так, мягко говоря.
Да, это не совсем так, что, конечно же, изготовление многоствольных орудий требовало определенных навыков, их готовили, их могли делать из обрезков там ружейных стволов, да, могли и отливать стволы, могли соединять вот эти бракованные стволы, там, обрезать и делать какие-то системы, опять-таки, всех направляю в артиллерийский музей, там эти органки есть, там такой коробка, по-моему, 110 стволов.
Да, пистолеты и стволы.
Такая система.
Залпового огня.
Да, система залпового огня.
Мне есть. Там больше всего нравится колесо, на котором установлены такие короткоствольные, ну, типа мортирок. Сколько там их помещается? Штук 40, наверное, или 70?
Это как раз Нартовская, это уже 20-х годов 18 века.
Вот, я о чем и говорю. Вот. Это уже даже там поздний Петр, может быть. И... Даже уже и после Петра, может быть.
И Петр.
А там, собственно, такое колесо. Все уставлено вот так по кругу этими пушечками, и их можно было как револьвер развернутый не горизонтально, а наоборот вертикально и стволами в разные стороны передвигать по кругу на оси, воспламенять отравку и много-много раз стрелять.
Известно, что Петр в 1699 году писал Андрею Виниусу, что «А что стволы на колесах – это самая старая мода и нигде не употребляется больше». И вот эту фразу используют как вот показатель того, что отказались от производства многоствольных орудий. Да нет, вот если брать 1704-1710 годы, там, когда иностранные мастера представляли Петру прожекты своих орудий, которые они придумали, там был такой Леметр Дессо, который столько там предоставил проектов многоствольных орудий, в том числе там, такая там батарею в один ряд из 1000 полуфунтовых пушек.
О, Господи, зачем такая гадость?
Вот.
Она же бесполезна. И да, очень дорого, я полагаю.
Конечно, конечно.
А я помню шведские пушки в Ливрускамарен в Стокгольме, там три кожаные пушки вместе на одном лафете, я помню.
Угу. Ну, вообще идея скорострельности, она будоражила умы мастеров, мастера неоднократно придумали какие-то свои особенные арт-системы.
А вот я помню, при Петре Первом новая инвенция была сделана, когда на лафет к пушке маленькие мортирки ставили.
А это, скорее всего, имеется в виду орудие по образцу Корчмина. Вот, там трехфунтовая пушка с двумя мортирцами. Это он предложил Петру такую систему. Но мы не будем забегать это вперед, это все-таки уже Петровское время.
Ну да.
Вот, ну, опять-таки, возвращаясь к мифам, вот, иногда говорят, что там только стараниями Брюса, петровского сподвижника, да,
Якова Брюса, да, шотландца нашего русского.
В 1707 году была введена артиллерийская шкала, что фактически ликвидировало разнобой. Да, вот то, что он придумал шкалу. Но это не совсем так. Дело в том, что шкала-то была введена, знаменитая Гартмановская шкала, она была вообще изобретена Георгом Гартманом в Нюрнберге в 1546 году. Это вот как раз та линейка, да, трёхгранная линейка, на одной грани были нанесены там дюймы, на другом фактически размеры ядер в фунтах, да, вот, и отметка свинцового ядра массой 1 фунт, это примерно соотносилось с полутора дюймами, там, да, вот, ну, прикладывали, и такая шкала, она была известна в России, и упоминается так называемое кружало, да, для ядер, геометрическая статья, которая в кружалах ведется. Упоминается в документах, вот, и кружало было эталоном, по которому отливались орудия, и в наказах дьяки пушкарского приказа, когда отпускались мастерам наказа, там, в них указывали, что бы из дела та печаль вышла меру и ядрам по кружалу против образца и была вычищена, высверлена, или летописные слова против образцового письма на той печали высечены и расконфарены. Да? То есть
украшены.
Да. А Брюс, он ввёл не Нюрнбергскую, а свою шкалу, которая была немного больше шкалы Гартмана. И как отмечал тот же Николай Ефимович Бранденбург, известный историк артиллерии, утверждение этой официальной артиллерийской шкалы, высочайшие санкции, не последовало даже до 1737 года.
Ого, это уж помер Пётр.
А равные саму шкалу путали с Нюрнбергской, потому что существовало два вида шкалы – Нюрнбергская и Брюсовская.
И пойди разбери.
Вильяма Брюса, да. И орудия отливались то по одному, то по другому масштабу, и вследствие этого была путаница. Одни, те, которые делались по Нюрнбергской шкале, трехфунтовые, они могли стрелять брюсовскими трехфунтовыми ядрами, да, то есть была такая небольшая…
Наши больше, получается, были, да, не лызло. Французы потом хитрость такую сделали при, ну, уже в 19 веке, в конце 18-го, сделали свои фунты, которые ставили на пушки, чуть-чуть буквально больше, чем, например, английские фунты, поэтому англичане ядрами французскими стрелять не могли из одинаковых орудий. Вроде бы и там 6 фунтов, и там 6 фунтов, но французское ядро немножко больше, оно не лезет.
Вот, ну и вообще, чем интересно еще изучение артиллерии, да, вот придя в музей, потрогав ствол, изучив его, там можно много чего узнать, обнаружить вмятину от ядра, к примеру, на стволе.
Попадание там, было.
Попадание, там можно даже посмотреть примерно какое… какого размера это ядро было, поднять документы, узнать, где могло быть получено это. Да, там. Есть… Почему русскую артиллерию 16-17 веков одна исследовательница, Александра Петровна Лебедянская, она защищалась в 1949 году, по-моему. Вот, она русскую артиллерию называла «архив из железа и меди». Это действительно так. То есть, вот, исследовав артиллерии, можно много узнать, как про русские там бестиарии, да, что как изображалось, что означала та или иная там фигурка, отлитая на орудии. Это образец искусства, литейного искусства, да, русского орнамента. Да, там, орудия, которые, с помощью которых брались города, Смоленск, там, Полоцк.
Мемориальная нагрузка большая.
Да, да, да. Ну и сами по себе они являются образцами как раз вот той самой артиллерии, которую мы, к сожалению, не так много и знаем.
Это же, ко всему прочему, срез технологии, срез экономики, средств финансов, потому что пушки стоили дорого, их содержание стоило дорого, изготовление стоило дорого, и перевозка их тоже стоила дорого. Поэтому, я полагаю, там массу открытий чудных можно получить.
Да, но, к сожалению, сейчас вот пока уровень исследований пока не доходит по сравнению с западноевропейскими.
Так что ж, к сожалению, значит, все еще впереди.
Я надеюсь.
Будете нас радовать.
Постараемся. Ну, собственно, все, наверное.
Хорошо. О чём я хотел поговорить. Познавательно. Что будем в следующий раз обсуждать?
Да что-нибудь опять-таки военное, связанное с военной историей 16-17 веков. Думаю, тут по копейщикам, о русских копейщиках поговорить.
Вот, копейщики, интересно. Века. Конные, пешие или те и те?
Конные, конечно. Вот, есть интересный материал.
А конных – это тоже интересно. Я тоже некоторым образом долгое время был конный копейщик. Кое-что понимаю. Смогу выкрикивать не совсем глупые вставки.
Поговорим.
Спасибо. Вот такие у нас новости бомбардологии. Ожидаем истории про конных копейщиков 17 века. На сегодня все.
До свидания.